Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Хлеб наш насущный. О чем говорит Христос в молитве «Отче наш»?» Евангельская история о богаче и Лазаре. Какие наши свойства станут решающими для вечности? Инициатива проекта «Святоград» из Гатчинской епархии для всех, кто хочет принять участие в добром деле. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В двух предыдущих радиожурналах мы начали большой разговор о молитве «Отче наш», о молитве Господней, как она называется. Сейчас время для особой, глубокой молитвы, все мы это прекрасно понимаем. Чтобы максимально сознательно, вот не на автомате, а сознательно произносить этот текст главной молитвы христиан, вслух или про себя, мы подробно разбираем его смыслы. Почему мы называем Бога Отцом? Почему говорим не «мой», а «наш», «Отче наш»? Что значит «да приидет царствие Твое и воля Твоя»? Об этом мы беседовали со священником Антонием Лакеревым в двух предыдущих программах, найти которые можно на сайте radiovera.ru. Сегодня речь пойдет о второй части молитвы «Отче наш». «Хлеб наш насущный, дай нам на этот день». Зачем это прошение? Зачем просить Бога об очевидных вещах, если в Евангелии сказано, что Господь наперед знает все, что нам нужно, и все, о чем попросим? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Бог очень деликатный. Он не приходит туда, куда его не зовут. Поэтому вот такие фундаментальные, казалось бы, очевидные вещи, тем не менее, надо проговаривать. Эту просьбу надо формулировать, понимаете? Иначе, ну, как сказать, подразумеваемое не считается. Только то, что ты от своего сердца вынес, потому что, как Господь говорит, от избытка сердца говорят уста, только это действительно твоя воля и твоя просьба в полной мере выраженная. Мне кажется, это довольно важно. Кроме того, еще один в этом прошении есть, ну, по меньшей мере один, на самом деле больше, существенный нюанс. Дело в том, что в большинстве случаев мы просим, ну или не просим, а хотим, не пищу на сегодня, а гарантии того, что она будет всегда. И вот я склонен думать, что вот это вот как раз Господь и не одобряет. В той формулировке, которую Он предлагает своим ученикам, Он предлагает говорить: вот то, что нам надо сегодня, нам сегодня дай наш насущный хлеб. Хлеб, а не гарантии. Потому что завтра, если оно у нас будет, то мы будем точно так же надеяться на Тебя и просить Тебя об этом хлебе, а не полагаться, что, ну, там дальше все будет хорошо. Понимаете, там большой урожай, не знаю. Помните, как там один дядька в Евангелии тоже собрал большой урожай и сказал себе, что вот, душа моя, ешь, пей, гуляй, веселись, там много у тебя насобрано на многие дни. Вот нет, это не наш вариант. Вариант учеников Иисуса: Господи, мы сегодня точно так же, как вчера, и точно так же, как завтра, нуждаемся в том, чтобы Ты поддержал нашу жизнь сегодня, сейчас. Ну, потому что мы живем сейчас, не вчера и не завтра. Это один момент. А второй, понимаете, это на самом деле загадочная строчка. Греческие переводы, которые, собственно, до нас и дошли, в них содержится такое странное слово «эпиусиос», которое буквально следовало бы, вероятно, переводить как «надсущный». Ну, насущный – то, что нам сегодня надо. Да, лишнего, пожалуйста, не надо. Мы лишнего не просим. Но все исследователи, толкователи этой молитвы обращают внимание на то, что смысл греческого слова как-то глубже, сложнее. Это не только та пища, которая нам нужна, чтобы сегодня не умереть с голоду. Это еще что-то большее. Хлеб, исходящий от Бога. И, ну, в общем, традиционное, по крайней мере, для нас, православных, толкование – это, конечно, Евхаристия. Тот хлеб, который есть тело Христово. Тот, который глубже нашей, как это сказать, биологической жизни, да, не только ее питает. Есть такое потрясающее совершенно слово у Екклезиаста, одно из моих самых любимых, где Екклезиаст говорит: «Все труды человека для рта его, сердце же его остается без насыщения». И вот то, в каком виде дошла до нас молитва «Отче наш», заставляет предположить, что Господь, может быть, имеет в виду тот хлеб, который насыщает сердце, а не только плоть. И уж об этом-то точно надо просить, потому что этот хлеб сердца – это сам Бог, и только Он может нам его дать. Вот, к сожалению, мы не знаем, можем только гадать, какое слово было в оригинале. Оригинал до нас не дошел. Я имею в виду арамейский оригинал этой молитвы. Ну вот, тем не менее, в том, что переводчики на греческий так передали это прошение, все-таки, мне кажется, есть отзвук вот этого глубокого смысла. Этот хлеб, который питает душу, питает сердце, который становится источником жизни, ну, во всех смыслах этого слова.
Но тогда это вообще не про хлеб насущный, не про то, что мы едим, это про смысл жизни получается. Потому что насытить сердце на самом деле может только ответ на вопрос, про что моя жизнь, про что вообще я сам или я сама, и что будет после, и зачем мы здесь, если однажды мы умрем.
Насытить сердце, я думаю, что может только Бог, как все тот же Екклезиаст говорит о том, что Бог сотворил человека и всю глубину, бесконечную глубину вечности вложил в его сердце. Понимаете, прося о хлебе, вероятно, нам следует думать и помнить о том, что наша жизнь не ограничивается физиологией. Это не только биологическая жизнь, которая, конечно, дается Богом. И, конечно, Бог ее питает. Ну, кто бы сомневался. И, конечно, надо просить Его об этой пище, да, для тела. Но мы от Него всю полноту жизни получаем. И об этом хлебе сердца тоже просим.
Отец Антоний, следующая строчка. «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Неподъемная история. Мы просим Бога нас простить, оставить нам наши долги, как сами прощаем. То есть мы призваны прощать так, как прощает Бог. И я не знаю, святые, наверное, на это способны. Может быть, они способны вообще не злиться, не обижаться. Среднестатистическому человеку это крайне тяжело. У нас нередко бывает иллюзия того, что мы простили. Это до первого, как мне кажется, болевого укола в то же место, в которое когда-то очень сильно врезали.
Ну да, конечно. Но понимаете, Господь Иисус – гениальный педагог. И когда мы произносим эти слова, если мы это делаем честно, то, ну вот, хочешь не хочешь, а надо попытаться простить. Потому что если Бог будет нас прощать так, как мы прощаем, то нам карачун, то тогда все, расходимся, понимаете? Мы же прощать не умеем. Но вот в этой молитве, тем не менее, Господь Иисус предлагает нам на свои отношения с людьми посмотреть именно с этой точки зрения. Он же говорит: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. А здесь звучит вот такая мысль: как вы хотите, чтобы Бог отнесся к вам, так и вы относитесь к другим людям. Если вы хотите, чтобы Бог вас пожалел, чтобы Бог отнесся с пониманием, снисходительно и простил, ну, давайте действуйте, реализуйте этот закон царства в своей жизни. Вот мы с вами в прошлом разговоре говорили о том, что мы просим, чтобы царство Бога пришло сюда, в эту нашу жизнь. И словами «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», мы тем самым говорим, что ну да, вот так и будем по этому закону действовать, так будем сами мы поступать, потому что мы хотим, нуждаемся в этом прощении. И поэтому будем пытаться так делать. Конечно, мы при этом предъявляем Богу свою немощь, понимая, что, ну да, у нас там с прощением большие проблемы. Ну, немощи для того и существуют, чтобы их Богу предъявлять. Не прятать, не делать вид, что я уже просто супер-пупер-гипер-преподобный. Да, вот такой, как есть, немощный. И все равно прихожу к тебе, все равно. И без тебя ничего не получится. Мне позарез нужно твое прощение. Мне есть что прощать, заметьте. Да, в моих поступках есть за что стыдиться Богу и нуждаться в прощении. И я прошу тебя о том, чтобы в первую очередь мое непрощение ты исцелил, то, что в моем сердце мертво. Это потрясающая идея, способ, я бы сказал, так привести нас немножко в разум истины, да, чтобы мы увидели свои поступки. Там, где мы должны были бы прощать, мы этого не делаем. Ну и что-то с этим попытались с Божьей помощью сделать. Вот здесь мы в первую очередь, я думаю, просим Бога о помощи в этом. О помощи.
То есть, если не получается прощать, не стыдно попросить Бога мне в этом помочь?
Да не то, чтобы не стыдно, необходимо. Иначе ты можешь биться лбом об стену каменного сердца собственного, и ничего не выйдет. Это будет какая-то имитация, понимаете? Настоящее прощение – это дар Святого Духа. И, как сказать, никто, кроме Святого Духа, через Господа нашего Иисуса Христа, тебе его дать не может. Ну, значит, надо просить. Все дары Духа отличаются тем, что их, во-первых, надо просить, во-вторых, надо поступать так, как будто ты их уже получил, в том числе и дар прощения. Вот, понимаете, поэтому это жизненно для нас необходимая строчка в молитве «Отче наш», жизненно необходимая. Очень трудно ее произнести бывает. Ну, что делать? Ну, трудно. Легко только сковородку в аду лизать. Все остальное требует усилий. Значит, с этим трудом ты в этих словах тем самым говоришь: Господи, ну, Господи, ну вот никаких сил это сделать нет. Но я знаю, что это правильно, что это правда твоего царства, прощение, прощение, которое исцеляет и мое сердце, и мои отношения с людьми. И поэтому в этом нуждаюсь.
«И не введи нас в искушение». Следующая строчка молитвы «Отче наш». Отец Антоний, а разве может Бог ввести человека в искушение?
Ну, нет, конечно. Зачем ему это надо? А то он не знает, какие мы слабые. Это, вообще говоря, проблема языка. Опять мы не знаем, как был сформулирован оригинал. Вне зависимости от того, предлагал Господь Иисус эту молитву своим ученикам на арамейском или на древнееврейском. Ну, не знаем. Греческий, ну, вот примерно так звучит, как в обычных переводах. И на любых языках, в общем, смутительная строка. Потому что в самом деле Бог не искушает людей. Нет. Нет. И даже если иногда кажется, что это происходит, он это делает для того, чтобы мы о себе сами что-то поняли, а не для того, чтобы нас проверить. Если Бог будет нас проверять, будет ты взвешен на весах и найден слишком легким. Man at equal fares. Понимаете? Нет. Хороший русский перевод, ну или пересказ, наверное, «Не допусти нам впасть в искушение». Ну, из всех возможных вариантов он мне кажется наиболее здравым и адекватным. Не допусти нам впасть в искушение. Не дай нам оказаться в ситуации, когда мы должны будем совершать невозможный выбор. Когда мы должны будем принимать решения, которые нам ни по силам, ни по уму и ни по сердцу, ни по масштабам. Да, вот не допусти, чтобы мы в этой ситуации оказались. То, что он не будет нас специально подлавливать, ну, само собой разумеется. Вот опять это параллельно со следующей строчкой. Не допусти нам оказаться в этой ситуации невозможного выбора. Избавь нас от зла. Ну, мы обычно имеем в виду от плохой погоды, неурожая и враждебности окружающих. Но я думаю, что вместе эти две строки «не допусти нам впасть в искушение, но избавь нас от зла» скорее говорят о удобопреклонности нашего сердца ко злу. Удобопреклонность – это старинное слово. Сейчас мы бы сказали наши способности вестись на зло. Да, на обман, на то несовершенство нашего сердца, на то, что в нас самих еще не исцелено Богом. Вот от этого мы просим избавить нас. Как сказать, пока мы еще на пути, в нас все-таки перемешано то, что от Духа Божьего, и то, что от обезьяны, понимаете, от плоти. И вот действовать твоей правдой, а не своим лукавством. Вот о чем, наверное, мы просим.
То есть, но избави меня от лукавого. Это не про то, чтобы Господь откуда-то извне убрал от меня дьявола куда подальше. Это про то, что на самом деле зло не вне, а внутри меня, и оно в моем сердце. И мы просим Бога о том, чтобы оно не проявилось, или чтобы у нас были силы его погасить в себе?
Понимаете, я вообще здорово сомневаюсь, что речь здесь идет о лукавом персональном смысле и даже о зле окружающего мира. Потому что, ну, мы уже попросили, чтобы была воля Божья в этой самой молитве, на земле, как на небе. И мы исповедуем его нашим царем. Гораздо важнее, что с моим внутренним злом, без моей воли, выраженной словами, в том числе, да, Бог не справится. Для этого надо, чтобы... Ну, понимаете, если вы приходите, ну, не знаю, какой сейчас упрощенный пример, удалять зуб. Он страшно болит. Он грозит вообще воспалением и сепсисом. Но для того, чтобы вам его удалили, вы должны открыть рот. Иначе не выйдет. Так и здесь, вот этим невозможным выбором, с искушением и со злом. Ты должен сказать Богу: «Господи, вот мое сердце». Только что мы объяснили ему про прощение и про то, как нам это трудно. Но это ведь касается и всего остального тоже. «Господи, ну вот, чтобы не моя воля властвовала, очень несовершенная и часто злая, да, не то зло и грех, который во мне есть, а твоя воля. Вот мы об этом просим. От этого рабства греху избавить нас. Да, всякий делающий грех есть раб греха. И избави нас от зла, значит, освободи. Освободи нас от этого рабства. Это только он может. Это только влюбившись в Иисуса, можно перестать любить грех. И еще, на самом деле, мне кажется чрезвычайно важным последние слова, которые мы добавляем к молитве «Отче наш», ну, в разных христианских традициях с разной степенью подробности, «потому что, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков». Вот все это мы просим, все вышеперечисленное, начиная с «Отец наш небесный», до «Святится имя Твое» и до последнего слова. Мы просим именно у Отца Небесного, именно через Христа и вместе со Христом, потому что царство, сила и оживотворяющее все присутствие принадлежат Богу. Это ты, царь. Это у тебя есть возможности, способности, желания сделать то, о чем мы просим. И мы хотим, чтобы твоя слава, твое незримое, но властное присутствие наполняло нашу жизнь. Поэтому вот этот возглас в конце молитвы «Отче наш», он отнюдь не лишний, а весьма и весьма тоже нужная вещь. Потому что вот это ты наш Господин, поэтому мы у тебя это все просим.
Отец Антоний, огромное вам спасибо за этот цикл. Три у нас получилось разговора о молитве «Отче наш». Их можно послушать в радиожурналах на сайте «Радио Вера». И дай Бог, я не знаю, чтобы каждый раз, произнося этот удивительный текст, мы проживали, ну, хотя бы отчасти, те смыслы, которые туда Господь заложил, когда давал эту молитву ученикам. Не знаю, насколько это возможно, каждый раз вот так по полной программе. Это ж надо, наверное, ставить себя на стоп и рефлексировать над каждым словом. Но есть к чему стремиться.
Вера вообще хождение по водам, поэтому каждый следующий раз ты не знаешь, насколько у тебя получится. Но это не повод не пытаться.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 16 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает историю о богаче и Лазаре. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Такими словами эта евангельская история начинается. Дальше мы узнаем, что когда оба умерли, и Лазарь, и богач, то Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, а богач оказался в аду. И богач стал просить Авраама, скажем так, о смягчении условий. Но Авраам ответил, цитирую: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Конец цитаты. Дальше богач просит своих братьев, чтобы Лазарь явился хотя бы им и предупредил, что их ждет. Но Авраам сказал: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Выглядит эта история, на первый взгляд, вполне однозначно. Богатый – это такой отрицательный персонаж, и он в аду. А Лазарь – бедный, поэтому спасается в вечности. Однако, ведь жизнь показывает, что и бедность сама по себе не дает никаких гарантий спасения души. Можно быть бедным и ненавидеть людей. И богатство тоже не показатель, потому что среди святых немало тех, у кого в земной жизни были средства, причем довольно существенные. Про что история о богаче и Лазаре? Об этом в комментарии протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Вы знаете, скептицизм в современном обществе достиг такого развития, что если человеку, среднему человеку явится там ангел во сне, скажет: «Завтра иди в храм», проснувшись, он побежит, скорее всего, к психиатру. Это вот та реальность, в которой мы живем. Поэтому в этой притче, кстати, некоторые сомневаются, что это притча, потому что в притчах нет собственных имен, а здесь есть имя Лазаря. Речь идет как бы о человеке, который имеет имя. Но притча или история – не этот вопрос мы сейчас решаем. Здесь два человека – богач и Лазарь. Один имеет все, другой не имеет ничего. Но вот тот, который не имеет ничего, как может показаться кому-то, на самом деле, имея веру в Бога, он имеет все. Потому что главное назначение этой земной жизни, сколько мы там ни жили, 50, 60, 70 лет, это определиться в нашем отношении к Богу. Вот апостол Павел однажды произнес такую фразу: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Вот в каком случае смерть станет для человека приобретением? Если он верит в Христа, смерть для него – это встреча с Господом. И богач, конечно, он очень хорошо устроился в этой земной жизни, но он совершенно не приготовился к жизни вечной. Если бы эта земная жизнь была бы самой целью человеческого существования, то, конечно, прав богач. Но жизнь не кончается. Она имеет продолжение, и в человека вообще вложена эта вера в бессмертие. Человек не верит в свою собственную смерть. Он до конца уже умирая, в агонии, он не верит в свою собственную смерть. Потому что в некотором таком вот религиозном смысле смерти и не существует. существует некий переход от земного существования к неземному существованию. И мы должны понять, что вот это земная жизнь, она нам дана именно для того, чтобы мы приготовились к жизни вечной. И мы должны спасать свою душу здесь, в этой земной жизни, потому что нигде за гробом мы не спасем свою душу. А чем мы занимаемся в этой земной жизни? Мы заботимся о теле. Хотя при этом мы знаем, что как бы мы ни заботились о теле, оно точно умрет, точно разложится в земле. Спасение тела – это день воскресения тела. Вот когда оно воскреснет, это день спасения тела. А в этой жизни, вот парадокс-то в чем? Мы можем спасти душу, потому что если я ее не спасу до момента своей смерти, не обращусь к Богу, то я нигде ее уже не обрету спасенной. А смерть – это рубеж, после которого мы ничего не можем исправить в душе. Почему? Потому что инструмент исправления души, как учат святые отцы, это тело. И когда человек умирает, он лишается этого инструмента исправления души. И он уже ничего не может сделать. Конечно, церковь будет молиться за него. Мы проявляем милосердие, заботу, молитву на таких людях. Но реально человек в этой жизни создает для себя или ад, или рай. И вот это благополучие, которое имел богач в земной жизни, обернулось для него трагедией. И он оказался в пламени вечном и мучился там. И он подумал о своих братьях, а может быть, Лазарь явится к ним мертвый. Но, как я уже сказал, скептицизм очень велик. И человек, если ему явится там мертвый, или даже ангел, или там голос Божий услышит, он действительно побежит к психиатру. А есть Писание. И если человек хочет понять смысл жизни, он должен читать эти Писания. И если Писание нас не убеждают, то нас уже ничто не убедит.
Отец Олег, но есть множество людей, которые, может быть, и читали Священное Писание, но оно их действительно ни в чем не убедило, потому что не было какого-то личного опыта встречи с Богом. А есть люди, которые, может быть, их не так много, но они тоже есть, которые, не прочитав еще даже Евангелие, Священного Писания, эту встречу пережили.
А встреча с Богом – это особый такой момент. В Библии говорится о том, что Бог действует двояко в этом мире. Он действует с открытием своего лика и с сокрытием своего лика. Как сказано, сокроешь лик, и метутся народы. Пробудившись, буду наслаждаться ликом твоим. Что имеется в виду? Чаще Бог действует в этом мире с сокрытием своего лика. Он не навязывает свое присутствие, потому что если бы Бог убеждал бы нас в своем бытии каскадом чудес с неба, это было бы насилие над нашей свободной волей. Поэтому то, что мы называем личная встреча с Богом, это очень редкие случаи, но они всегда являются ответом на личную веру, которая уже обнаружилась в жизни человека. И когда он переживает чудо встречи с Богом, это чудо не является насилием над ним. Он взыскал это чудо, он вымолил у Бога это чудо. Бог, который есть любовь, он хочет, чтобы мы сознательно обратились к нему, чтобы мы сами взыскали его. И если мы это делаем, то он, конечно, выходит нам навстречу. Вот как притча о блудном сыне. Он там идет домой и, наверное, думает, а примет меня отец или не примет. И как там сказано, отец увидел сына и побежал к нему навстречу. И вот если Бог увидит какое-то наше движение к нему, Бог действительно поспешит к нам навстречу. Это вот евангельская реальность. Потому что Господь ищет спасение для каждого человека. В Библии сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры.
Это был комментарий протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».